Значит, еще раз здравствуйте. В эфире передача «На самом деле» на канале «Родфронт Урал». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша сегодняшняя тема – это новый намордник для оппозиции – иностранные агенты. Дело в том, что где-то год назад Путин подписал закон, который, естественно, вначале прошел в Госдуму и прошел все необходимые чтения, о том, что иностранными агентами могут признаваться не только организации, это было уже где-то несколько лет назад, а и конкретные физические лица. Уже тогда этот закон наделал много шума. Я, кстати, за время подготовки к передаче искал, кто из физических лиц был признан иностранными агентами, и не нашел пока никого. Но, тем не менее, инициатива не заглохла, и, видимо, ее решили обогатить как раз тем, что непризнанные физические лица, если они будут признаны таковыми, они должны будут осознавать меру своей ответственности. И вот с целью купировать, так сказать, этот законодательный пробел, сейчас в Государственную Думу внесена очередная инициатива, подписанная, там, по-моему, 17 депутатами и членами Совета Федерации, среди которых, кстати, представители всех фракций, включая ЛДПР, Свободную Россию, Коммунист России, ну, так, номинально, хотя бы по одному, но они там есть. Вот, то есть, как бы, поддержка от всех четырех фракций о том, чтобы этих иностранных физических лиц, пока еще не появившихся в уплоти, снабдить не только административным, но и уголовным наказанием, среди прочего. То есть они должны будут мало того, что повсюду фигурировать как иностранные агенты, и как бы это становится их неофициальным титулом. Вот вы недавно обсуждали, Саша, в передаче, как сына Лебедева, Евгения, наградили титулом барон сибирский. Да, теперь такая титуловка появляется и у нас. Это титулы иностранные, так сказать, граждане Российской Федерации, иностранные агенты.
Только ты зря говоришь, что это не официальный титул, потому что это вполне себе официальная вещь. Если это была сейчас передача, мы упоминали бы Сидорова, мы обязаны, если бы он иностранный агент, мы обязаны упоминать, что он иностранный агент. Потому что если мы не упомянем, то проблема будет у нас и у канала. Поэтому
это становится...
И является административным нарушением, если ты не упомянул. А если три раза, то по Дадинской статье уголовка. Поэтому вполне себе официально ты обязан его сиятельство... Иностранный агент.
Нет, ну на самом деле шутка шутками, но реально это так. Вы заметили, наверное, уважаемые слушатели, что каждый раз, когда где-то произносится имя дьявола в российской прессе, я имею в виду там типа ИГИЛ, или там какой-нибудь Талибан, или там еще чего-нибудь, то обязательно должно быть упоминание, что это организация, запрещенная в Российской Федерации. Вот без этого титула... Упоминать их никак нельзя, ни в СМИ, никак. Вот. Теперь такой же титул появляется...
У Сидорова в доме, он живет в коттедже, дворником работает Сайдулла из Таджикистана.
Угу.
Фактически, так сказать, раз так оно и есть, значит, если Сайдулла просто иностранец, то Сидоров иностранный агент.
Ну, конечно, законопроект как бы оборачивает это все... в такую привлекательную или хотя бы удобоваримую конфетку, что это, мол, те, которые распространяют информацию в России, которые действуют на гранты или там по поручению, или на деньги, так сказать, иностранных источников. Но на самом деле понятно, что, во-первых, определить это достаточно сложно. Во-вторых, в чем состоит доказательная база, это тоже как бы проблема. В тексте вот этого законопредположения или законопроекта говорится о том, что это Минюст должен заниматься вместе с Роскомнадзором, по-моему, если он не реформировался еще сейчас, тем, что определением доказательств, кто является, кто не является. Но понятно, что если он определит, то это будет безапелляционно.
Валер, не ссылайся на Минюст, пожалуйста. Дело в том, что такая организация «Газпром», мы точно знаем, что она продает газ за рубеж. Если она продает газ за рубеж, она получает евро по газу. Это вещь, установленная прессой, фактами, так сказать, ты от этого не скроешь. У тебя есть договор, так сказать, ну, у тебя, не знаю, у меня договор точно есть на газ. Значит, она иностранный агент, а я лицо, аффилированное с иностранным агентом. И будь любезен упоминать меня в прессе, в общении, исключительно с этой приставкой. Вот это, если читать закон так, как надо, вот он именно об этом. Все люди, аффилированные с иностранными агентами.
Ну, на самом деле, если уж на то пошло, то «Газпром» не только, он прямо подпадает, кстати, под это действие, потому что он не только получает деньги, но он на них содержит средства массовой информации.
Занимается политическим?
Через свои холдинги, там «Газпром», «Медиа» и так далее. Вот все те официальные СМИ, которые у нас сейчас существуют, в частности в ящике, они все так или иначе являются аффилированными с иностранными агентами. Потому что так или иначе они существуют на деньги, которые «Газпром» и иже с ними фирму, там «Роснефть» и прочие, получают из-за рубежа. И тратят, кстати, их на пропаганду внутри России. Но понятно, что закон писан не про них. И господа там Сечин с Миллером, они иностранными агентами названы никогда не будут. А закон касается всех прочих смертных. И тех, кто власти не понравится, то есть является оппозиционерами, так или иначе, по тем или иным основаниям, можно подтянуть под ярлык этого иностранного агента. А подтягивание под ярлык означает, что он становится лицом, которое обязано отчитываться, где он получил, за что он получил, как он истратил. И если он это не отчитается по смыслу законопроекта, он достаточно длинный, быть подвержен административному взысканию, а в случае, если он административно это взыскание не исполнит, то иначе уголовному. То есть, короче говоря, уголовка, статья 330, часть 1, до 2 лет.
Опять же, Валер, на секундочку, я должен прервать тебя. Все-таки вот тут дьявол кроется в мелочах. Ты говоришь, он что-то должен отчитаться. Там отчитаться нельзя. Там отчетность сделана таким образом, что проще сдать 15 тысяч подписей натуральных, так сказать, во время выборов. То есть там сделана отчетность именно таким способом, что она не сдается. Чего ты не сдал, тебе говорят, ты не сдал отчетность, и швыряют тебе в морду обратно листы. Имеют для этого все основания, потому что так это прописано в законе. Поэтому единственный, кто имеет хоть какую-то возможность доказать, что он не иностранный агент, это ослик ИА. Несмотря на то, что он читается ИА, иностранный агент, в названии заложено, что он иностранный агент, но он ослик, поэтому доказать, что он таджик или узбек или киргиз, невозможно. Это ослик. Он вроде как подпадает под какую-то расовую сущность. И его иностранцам назвать сложно. Поэтому ослик А единственный, кто может доказать. Все остальные ослы хуже некуда. Так ведь. Они точно иностранные агенты. Все в стране, я подчеркиваю, все 100%.
Нет, ну понятно, что вся эта идея заложена в итоге на то, чтобы все, кто так или иначе причастен к политическому миру, хотя бы на уровне блогеров, журналистов, ну все, короче, которые так или иначе выходят на политический горизонт, для того, чтобы выразить свое мнение и свое мнение, они так или иначе должны подпадать под этот закон, чтобы их можно было назвать иностранными агентами. Но это же не последний акт, так сказать, этой истории. Потому что от слова «иностранный агент» физическое лицо, то есть уже конкретный человек, тут как бы рукой подать до, так сказать, исторического понятия «враг народа».
Не-не-не, изменник Родины. Подожди, враг народа – это литературный оборот. Изменник Родины – это вполне официальный. Члены семьи – изменник Родины, а не врага народа.
Саш, в том-то все и дело, что когда ты говоришь «изменник Родины», то это человек, который совершил какое-то действие. Ну, например, перешел на сторону врага, там еще чего-то или так далее. А здесь, как ты заметь, действия совершать не нужно. Нужно просто излагать свою точку зрения, которая не нравится властям. И вот...
Нет,
Саш, прости, я закончу, чтобы ты меня мог оспорить, если уж в полном виде. Потому что вот в том-то и дело, что недоработка, скажем так, сталинского режима, про ужасы которого нам, так сказать, либеральная часть общественности уже 30 лет с лишним трындит, состоит в том, что юридически вот понятие «враг народа», оно никак обтичено не было. Да. Вот это был просто действительно такой термин, да, так сказать, если пропагандистский. А теперь его пытаются придать юридическое содержание. Вот понимаешь? То есть сейчас уже как бы повторять термин «враг народа» неудобно. Поэтому ввиду вот этих предшествующих 30 лет. Поэтому избирается иноформа. Иностранный агент. И вот далее из этого иностранного агента, по сути дела в качестве юридической казуистики, вытаскивается все то, что в сталинскую эпоху вытащить не могли, и собственно ее и не было как таковой. Пожалуйста.
Валерий, абсолютно точное определение. Я в восторге. Королева в восторге. Значит, совершенно точное определение. В нем сказано, он должен иметь иностранное финансирование. Угу. То есть он должен получить хоть один перевод своей жизни, так сказать, из-за рубежа. То есть получить что-то. Угу. Или доллар зафиксировано камерой, что он доллар из банкомата взял, или, так сказать, или евро, или что-то. Это первое. И второе, так сказать, то, что он занимается политической деятельностью. Дальше расшифровывается, что такое политическая деятельность. Политическая деятельность – это если ты сходил на выборы.
Например. Кстати, там про выборы отдельная песня.
Кстати, ни много ни мало, так сказать. Это действительно, когда ты идешь на выборы, ты нагло, нагло, имея иностранное финансирование, потому что ты в банкомате получил доллар, переведенный твоей теткой, богатой из Австралии. Значит, получив эти доллары, ты пошел на выборы и повлиял, в общем-то, на общественные события. То есть ты избрал не того, кого надо, или кого надо, или там, независимо от чего. То есть поучаствовал в этом деле. Поэтому ты наглый иностранный агент, по большей части. И всякие там враги народа, которые абстрактное понятие, что там расстреляем врагов народа, как проклятых бешеных собак, ты помнишь, был такой термин. Да, это все семечки по сравнению с тем же. Все у нас, я подчеркиваю, все иностранные агенты, все. Включая Ослика и АП, пока он не доказал обратное. Потому что на самом деле, если и АП, то, в общем-то, все признаки этого есть. Если в суде он не докажет Басманным, что он не иностранный агент, то это будет его вина, и Данинская статья о суду светит в силу его упрямства природного. 100%.
Ну, кстати, я уж по ходу замечу, что вопрос не только в уголовном преследовании, да, что это переводится в уголовную категорию, но и то, что после того, как вы получаете хотя бы штраф по уголовному делу, вы считаете, тем не менее, осужденным по уголовному преступлению, в чем смысл-то, да, этой конструкции. И после этого за вами полагается, как говорится, усиленный надзор. Там ограничения на выезды, на переезды и так далее. Вот все, что идет дальше в компоте. То есть мы-то по-житейски чисто ограничиваемся это дело тем, что, ну, отделался штрафом. Нифига не отделался. Это, так сказать, привлечение по статье Уголовного кодекса, это означает набор целых ряд последующих мер, которые как бы уже не рассматриваются, не оцениваются, а очень зря. Потому что это конкретное ограничение прав и свобод человека, которое длится потом еще долгие годы. И я просто к чему это все рассказываю вообще, к чему вся эта история об иностранных агентах. На самом деле, конечно, видно, что заточенность этого законопроекта не под любого, кто получает какое-то финансирование и средства из-за рубежа. И понятно почему. Потому что вся правящая элита российская, она получает средства из-за рубежа. Их дети, папы, мамы, да, жабы. Все конкретно так или иначе получают переводы.
Все организации получают деньги из-за рубежа.
Разумеется, да. И поэтому их всех загрести под эту статью невозможно, так сказать. Речь ограничивается о том, что тех, кто занимается политической деятельностью, блогерством, информацией, пропагандой, журналистикой. То есть, в общем, короче говоря, воздействует на умы людей. И проблема-то в том, я считаю, что вот этого законопроекта, да, почему он появился, что власть чувствует, что она сама информационное сражение, которое на свободной территории, то есть в интернете, проигрывает. Вот в этом сражении она победить не может. Она может только проиграть. И поскольку она проигрывает, то она вынуждена цепляться за любой возможный повод для того, чтобы притянуть кого-то, наклеить ярлык, там, враг народа сейчас нельзя наклеить, хорошо, иностранный агент, обязать его всюду указывать, если таковой найдется, да, кого она обозначит первым, потому что законопроект одиозный. Понятно, что они могут принять закон, применить его, это будет само по себе одиозная мера. Вот, и поэтому в течение года они его никому не применяли, потому что, ну, понятно, да, это будет определенный шорох в обществе. Вот. Но само по себе это связано с тем, чтобы заткнуть рот людям, то есть надеть на них намордник под угрозой того, что они будут названы иностранными агентами, привлечены на ровном месте, не совершив никакого административного и уголовного преступления, то есть наступив чем-то на права других граждан, а просто проинформировав их о своем мнении, да, что они будут уже считаться преступниками по закону СССР и, соответственно, дальше, так сказать, иметь вот все те ограничения, меры взыскания, в общем, короче говоря, меры запугивания, которые только можно применить. Власть, которая уже не может ничего противопоставить, с точки зрения аргументов, а вынужден только запугивать, она, естественно, это информационное сражение проигрывает. И она сама это знает и чувствует. Пожалуйста, Саша.
Я сначала хотел бы сказать реплику, потому что ты легко отмахнулся так от штрафов, что всего лишь дали штраф. Штрафы имеют свойство по этому закону увеличиваться. Угу. Сегодня дали штраф маленький, потом средненький, потом большой, потом три больших, потом уголовное дело. Угу. То есть штрафы, так сказать, вроде как по мелочи, так на самом деле могут, если тебя регулярно будут обкладывать этими штрафами по поводу и без повода, а там есть такая возможность. Они могут разорить человека, так сказать, и это нормальное явление.
Саша, они не мелкие, там до 300 тысяч рублей на всякий случай.
Да, то есть, если регулярно его с тебя будут сдирать, то они даже разорят, и так это все понятно. А во-вторых, такая более существенная вещь, которая так, фактически меняет слегка тему разговора. Значит, я бы просто обратил на него внимание в том плане, что признание иностранным агентом – это характерная марка всего этого дела. То есть, если раньше говорили о терроризме больше, была линия экстремизм, доходящая до терроризма. И если человек не вовремя сдавал отчетность в банке, то он нарушал не сдачу норм отчетности банка, а он нарушал закон о нарушении банка, финансировании операций экстремизма и терроризма. Вот такой вот закон. То есть ты вроде нарушил то, а на самом деле ты нарушил закон о терроризме. И когда человека подтягивали потом к ответственности, говорили, ты парень, так сказать, банкир. И вроде внешне ты такой гладкий, такой выбритый, у тебя ты не джихадист, ничего. Но тем не менее ты нарушил закон не просто о банке и не отчетности, ты нарушил закон об экстремизме и терроризме. И по этой причине, а это давай, там, до 10, до 15 лет, не помню, в общем, какие-то большие сроки. По этой причине, ну-ка иди сюда, и мы посмотрим, насколько ты все это дело поучаствовал. Ну, статья-то тяжелая. Угу. Тут прямо сразу арестовываем для начала, потому что мало ли с такой тяжелой статьей ты убежать можешь. Да? А уж если у тебя по тяжелой статье привлекли, ну, ясно дело, что в лучшем случае ты условным сроком отделаешься. А вообще-то, так сказать, ну, надо лет 8-то посидеть из 10-15, так, по большому счету. Также и с иностранным агентом. Меняется парадигма. Меняется с направленности, которая носила название экстремизм-терроризм, перешла, что ты общаешься с иностранцами. А это более широкий круг, чем экстремизм-терроризм. Ну, Навальный, ясно дело, был экстремист. Это понятно, да, из его фамилии. Но, так сказать, скорее всего, и террорист, да, так как он достаточно много появлялся на экране, то это, в общем, близко к терроризму. Но это надо было как-то доказывать, то есть надо было как-то приводить какие-то, по крайней мере, надо было нарушить.
Нам что-то разъяснили наши редактора.
Я думаю, что это иностранные агенты вмешались.
Аналитика на фронт-урал. Минус 539.
Там в трансляции какая-то проблема вот возникает. Поэтому...
Идет трансляция.
Так, у нас что-то есть или нет? Как? Какая ситуация? Я вижу, что что-то там, какое-то движение происходит, но... То есть у нас там пытаются перезапуститься, по-моему. Так, вроде появились, да?
Вот. Возникает вопрос. Все-таки римлянин, который получил оплату своих услуг в тетрадрахмах, то есть в каких-то греческих купюрах, считался в Риме иностранным агентом или нет? Как он на выборах, когда он избирался консулом или претором, так сказать, в Сицилии, или, я не знаю, ну, какой-то должностной трибуном, или хотя бы где-то легатом в области какой-то там небольшой деятельности, вот он считался иностранным агентом в Древнем Риме или нет?
Ты знаешь, Саш, я на самом деле думаю, что все гораздо проще. Потому что, как ты заметил, наши не иностранные, наши не собственные власти, не пропаганде не свойственна какая-то креативность с точки зрения вот взять и что-то выдумать свое. Они, как правило, копируют то, что уже где-то появилось. Вот у нас все вот эти вот популярные ток-шоу там с мордобоями, там с выталкиванием там каких-то участников, там с криком, гамом. Это все скопировано с тех или иных западных шоу. Точно так же, как и всякая развлекаловка там и так далее и тому подобное. Все идет, так сказать, в качестве такого переделки, так сказать, на наш язык, как бы то, что уже известно на Западе, так сказать, копии современных передач. Вот то же самое произошло и с иностранными агентами. Потому что об иностранных агентах у нас никто и словом и духом не слыхивал. И вообще не было такой практики в России никогда, так сказать, ни до, ни после. Но где-то энное число лет назад по-моему, американцы додумались применить свой закон времен Второй мировой войны об иностранных агентах, который тогда действовал против японских, немецких средств массовой информации и аффилированных с ними людей, к современному источнику информации РТ, который аффилирован с Кремлем, и заставили его зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Я не знаю, какой вред это нанесло реальной деятельности РТ, по-моему, никакой. Но, тем не менее, прецедент был. Американцам вообще свойственно очень часто, как говорится, хлопать в хлопушки, да, и принимать какие-то действия, которые непонятно для чего они нужны, и какие-то воздействия, ну, обозначить движение. Но идея, видимо, в Кремле запала кому-то в голову. Они подумали, ептыть, ведь если на самом деле иностранными агентами можно русские официальные СМИ, так сказать, существующие докремлевские деньги считать, что ж нельзя сделать и здесь такое? И пошло-поехало. И дальше пошло, так сказать, широкое развитие этой идеи с ее творчеством и тому подобным, которое, так сказать, и вылилось сначала в закон об иностранных агентах, потом в организации иностранные агенты. Их на сегодняшний день насчитали аж 68 штук. Включая, ну, естественно, там Навального, «Голос», там, «Радио Свобода», ну и всех, кто-то там рядом не стоял, не лежал. В общем, так или иначе, 68 этих агентов на сегодняшний день имеется. Но дальше пошло круче, ну хорошо, организации назвали. Ну а люди-то, они все равно в этих организациях работают, не разбегаются, свои мнения не меняют, более того, продолжают нагло публиковать свои точки зрения в благосфере, выпускать видео, выступать на YouTube и так далее. Надо бы прищучить их. И вот это прищучивание, оно дошло вот до этой современной сегодняшней стадии. Я не думаю, кстати, что она будет последней.
Потому ну, что завели речь о лишении гражданства.
То, что ну, убит... вообще, как бы это противоречит Конституции. Ну, но другой стороны, кто мешает в очередной раз принять таким же пеньковым способом очередную поправку, и все, что было написано, сделать наоборот. Ну, естественно, никаких помех нет. Да, так сказать, можно и такое себе, так сказать, присобачить. В конце концов, что осталось от той Конституции? Да у нас вообще, строго говоря, Конституции нет. Понимаешь, потому что если ее каждый день можно переписывать так же, как Дума в потоковом состоянии каждый день перелопачивает все законы и переписывает их в любую сторону, то спрашивается, а что такое? У нас законов нет в этом смысле. Потому что если это не что-то устоявшееся, утвержденное правило, которое оформлено большинством голосов народа, а это движущаяся такая масса, которая по любому велению левой ноги из Кремля переписывается, переназначается так, как угодно. Вот сегодняшнее состояние законодательства, до которого дошла и Конституция. Потому что все то, что сейчас принимается, это как бы принимается в развитии положений Конституции, в которой фигово туча поправок, которую никто, я думаю, полностью не читал, я тоже сознаюсь не читал, потому что было даже неинтересно. Вот. И в развитии этих поправок принимается такая же фигово туча законопроектов и законов, которые дальше вот это все озвучивают в иностранную агентуру, во врагов народа.
Хотят явно решить Навального гражданство, и то, что только его отравили, он уехал и лечится. По этой причине, так как именно под него создается вот эта ситуация, когда так он будет лишен гражданства. Это достаточно очевидно, просматривается решение. Но в противовес этому происходят ведь и другие процессы. В нашем таком законодательном органе, как Московская городская дума, одновременно сейчас обсуждается ни много ни мало, как второе чтение городского бюджета годового. И в этой причине из, так сказать, порядка 200 поправок, которые предлагает оппозиция, не принята ни одна. Ни одна. То есть даже предложение там белое признать белым нельзя. Черное признать черным нельзя. Значит, смесь их признать серым цветом нельзя. Вот ситуация, она вот именно такая, реально такая. Это, кстати, 3 триллиона рублей, на секундочку, московских денег, которые московская мэрия хочет попилить ровно так, как она хочет, абсолютно жульническим способом, заменив статьи, из которых понятно, куда деньги расходуются, заменив программы, в которых непонятно, куда деньги расходуются. То есть программа жилища. Там полмиллиарда рублей. Вру, полтриллиона рублей. А что там написано? А вот это вы прочитайте в программе. А где программа? А ее еще не написали. Вот вещь происходит вот на таком уровне, так сказать, и конкретное расписание, кодификации нет. Нет вот то, что называется код бюджетной классификации, КБК, который присутствует в каждой бумажке, которую вы платежку осуществляете. Такого кода бюджетной классификации в предложенном варианте закона о бюджете, который на следующий год, отсутствует. Несмотря на прямое указание федерального закона, что они должны быть на этапе подачи проекта бюджета, вот эти коды должны быть. Невозможно понять, куда расходуются деньги. В принципе невозможно. Не то, что кто-то не догадывается, а невозможно вообще получить. Весь документ 400 страниц. Убористым почерк. Весь написан программами. Что в программах, никто не знает. Вот реальная ситуация дел, которая происходит. Не проводят ни публичные слушания, ничего. В конце года вытащили этот документ и говорят, принимайте, ребята. Там депутаты все, которые от оппозиции, они просто в ужасе от этого. Но ничего добиться нельзя, потому что из 45 наших ребят всего 20. Кубенко помер, осталось 19. Единороссы, ясно, что примут этот документ в ближайшее время, и он вступит в силу и даст возможность законодательно Московской мэрии пилить деньги так, как они хотят. А там полно коррупционных статей. Там. Мы начитались, что только нет. И плата денег за то, что якобы за рубежом рекламируется деятельность Московской мэрии. И там содержание семьи Путина и его дочки с на практикой строительства каких-то домов на территории МГУ. И каких только вопросов там не присутствует. Сколько там денег на содержание самого лично Собянина, его дворца, его кортежа из 10 машин, его охраны, его обеспечения. Там просто миллиарды уходят на это дело, и полная тишина по этой части. Вот происходит, что реально с Пележом. Значит, на секундочку, чтобы ты понимал, весь бюджет федеральный — это 12 триллионов, а здесь московский — 3 триллиона. То есть четвертая часть расходов страны, учитывая федеральный, в котором там и Министерство обороны, и там что только нет в том большом федеральном. А здесь на Москву делится. Вот реальное положение дел. И на фоне этого мы будем сейчас заниматься иностранными агентами, кто чего, какого таджика содержит, и по этой причине так, не допускать его до выхода.
Нет, ну надо понимать, что, конечно, вся эта история с иностранными агентами, во-первых, что в ней, конечно, шокирует, это то, что уже по самому тексту законопроекта и вообще практике существующей законоприменения понятно, что это не закон, это произвольный инструмент, который может властью применяться выборочно, кому она захочет, кому она не захочет. Вот захочет она через Минюст, например, объявить какое-то лицо иностранным агентом, объявит, и ты от этого не отмоешься. И найдет для этого какой-то повод. Вот действительно $3, которые ты получил, так сказать, в качестве, там, допустим, доходов от рекламы на YouTube. Предположим, иностранный источник, иностранный. Получил за что? За свой ролик? Да. За то, что туда вставили рекламу? Да. Деньги? Да. Формальные основания, там есть какие-то ограничения, что ли? Не больше там 10 тысяч или не меньше там, $100? Нет, да, любая сумма. Вот ты просто, так сказать, автоматом как бы статья висит на каждом, кто занимается, допустим, блогерством. Да? Вот. Но власть при этом выбирает, вот кого назвать, кого не назвать. Вот этого назовем, а вот этого не назовем. Почему? Да не почему, по Кочану. Не почему. Ведь ей же не предъявишь никаких претензий, да, к Министерству юстиции. А почему вы такого-то не считаете блогером? Ну вот не считаем, и все.
Такой механизм не предусмотрен законодательством.
Да, он не предусмотрен. Да, вот законодатель типа не предусмотрел. Вот вы к законодателю обращайтесь. А так у нас никакой автоматики в этом смысле нет. Причем, понимаешь, вот этот законопроект, я на что тоже хотел обратить внимание, он носит такое довольно путанное название закон о защите интересов государства, что-то вот такого вот типа. Сейчас я попытаюсь процитировать для того, чтобы этот закон, о котором мы сегодня говорим, да, называется так: о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности. Во как. Вот эта вся история с иностранными агентами, это называется дополнительные меры противодействия угрозам национальной безопасности. Понимаешь? Но при этом самый большой парадокс, что если даже посмотреть нашу 30-летнюю историю, то наибольший вред национальной безопасности России нанесли те люди, которые, находились в ее главе, начиная с Горбачева и дальше продолжая через всех президентов, которые последовательно разрушали национальную безопасность России. И, во-вторых, они по этому закону, с буквальной точки зрения, ну как бы к иностранным агентам не относятся. Их вот так вот в открытую никто не финансировал. Или, во всяком случае, нам об этом неизвестно. Понимаешь? Но наибольший вред нанесли именно они.
Во-первых, мне достоверно известно, что Путин получал зарплату в дойчмарках, находясь в командировке в Германии. Это раз. Что касается Ельцина, то он был, пардон, двойным гражданством. Он имел гражданство Туркменистана. И это достоверно известно, это факт. То есть он просто получает двойным гражданством.
Понимаешь, нет, эта ситуация сама по себе, я совершенно тут с тобой согласен, она дает много поводов для ерничания. Потому что, ну, глупый закон, глупое законоприменение и так далее. Но если возвращаться к смыслу, я пытаюсь все-таки насчет смысла, да, его как доглядеться, об угрозах национальной безопасности, то здесь надо признать, что вот по факту, и чисто из анализа прошедших событий, наибольшую угрозу национальной безопасности создали те, кто сидел в Кремле. Вот это реально так. Это то, от чего пострадали миллионы людей. Вот. Они потеряли, так сказать, все, там, начиная от своих сбережений, кончая там местом жительства, там, подверглись санкциям, переселению, физическому уничтожению, все что угодно. Вот они создали наибольшую угрозу национальной безопасности. Не блогеры, которые пишут об этом, да, не те, кто критикует нынешнюю власть, кстати, за дело. Потому что если бы не за дело, то власть бы могла им ответить. Она могла бы им ответить на поле пропаганды. Не специально, но пропаганды, информации, называйте как хотите. Да? Вызывайте, пожалуйста, всех этих на центральные телеканалы, там, где происходит наибольшее распространение массовой информации по вашей версии. И разбивайте их доводы вот своими, так сказать, блистательной аргументацией, защищающий интерес национальной безопасности. Это же не делается. Их пытаются замолчать, заткнуть рот, надеть очередной намордник. Вот средства власти. Они не работали уже в советское время, когда власть пыталась, тоже не имея уже возможности и сил, да, так сказать, на что-то аргументированно возражать, закостенев, как говорится, в своем составе, вводить статьи против анекдотов, там, которые назывались тоже статьями за антисоветскую пропаганду. Ну, их антисоветской пропаганды нужно было за уши притянуть, но тем не менее такое было. Мы жили в этот период, мы это знаем. Вот тот же самый путь пытается проводить нынешняя власть. Я так думаю, что с тем же самым успехом, в конце концов. Поэтому все это по совокупности, конечно, можно расценить только как судороги. Потому что, ну, более умного они ничего придумать не могут, кроме как назвать своих оппонентов иностранными агентами, попытаться кого-то, так сказать, из них потянуть, имея в виду, что наибольшими врагами России являются в первую очередь они сами. Вот. И исторические примеры этого доказывают. Так, ну что же, давайте, может быть, тогда к комментариям и вопросам слушателей перейдем, Саша, если не против. Так. Сейчас, ну, так сказать, извечный русский вопрос, что делать? Вот такой вот, первый самый, к нам пришел. Ну, Саш, твоя версия, я потом добавлю.
Значит, то, что к нам относится делать, мы об этом широко рассказываем и ерничаем по этому поводу. Наша задача как пропагандистов в данной ситуации, она выполняется вот так, как мы это делаем, как мы это понимаем. Уж насколько удачно это получается, вам судить.
Ну, я думаю, что хотелось бы, как Навальный, сказать там, что за что его там вроде пытались привлечь к ответственности через Следственный комитет, но потом быстро от этой меры отказались. Это, там где-то в апреле, в конце апреля у него было интервью, по-моему, на «Эхо Москвы», вот, где он там в запале сказал, что, в общем, такую власть, которая обрекает на голод там 60 миллионов людей. Речь шла о ситуации в период первой пандемии коронавируса. Ее она заслуживает свержения, возможно, насильственным путем. Вот так сказал Навальный. И в этот период, за это, вот как бы сейчас, полгода спустя, вроде поднес такой шум, что его собираются привлечь к ответственности. Ну, естественно, за экстремизм, призывы к свержению существующее строя насильственным путем. Вот, чего, конечно, он вполне заслужил, честно говоря. Вот, но так или иначе, вроде бы эти версии были опровергнуты Следственным комитетом. Хотя, кто его знает, у нас сначала опровергают, а потом применяют. Вот. Но что делать до тех пор, это как бы распространять альтернативную точку зрения, так сказать, давать о ней знать другим людям, чтобы они не чувствовали себя одинокими, то есть, короче говоря, формировать, если угодно, костяк единомышленников, людей, которые думают одинаково и поступают одинаково для того, чтобы в критической ситуации у вас имелось уже сплоченный коллектив людей. Я думаю, так. Так. Интересно, спасибо, мужики, спасибо вам. Так, тогда, если я выражаю свои мысли, анализирую состояние реальных событий в стране, я тоже иностранный агент. Ну, совсем уже власть офигела, полная шизофрения. Вот такой вот комментарий наших слушателей. Ну, вы знаете, если вы выражаете свои мысли просто на кухне, как это было принято, допустим, в советский период, когда интернета еще не было. Я так понимаю, вы пока еще не иностранный агент. Но пока.
Надо будет один. Значит, нужна бумажка. То есть кто-то должен написать донос. Он вел пропаганду. Или сейчас выгодно запрещают просвещение. Угу. Если вы просвещаете в школе, в институте, если вас туда допустят, то это вроде еще разрешено. А вот так вот просвещать помимо школы нельзя. Поэтому если на кухне вы занимаетесь просвещением, и будет донос или вашей супруги, или, так сказать, соседа, или кого, то будьте любезны, это иностранный агент.
Ну, в общем, да, вот понимаете, вся эта ситуация, она настолько показывает маразм власти, в которую она впадает. Вот вроде бы люди не старые. Да? Мы говорили, вот поколение там стариков, советские старцы, политбюро, да, вот эти вот конкретно сейчас, вроде бы они не подходят под категорию старцев. Все такие живчики, живут в дворцах, в общем-то морды себе наели, вот, гимнастами себя окружили, в общем, как говорится, вот полная экибана, да. А вот состояние такого же маразма, в которое они впали. То есть я хочу сказать, что вот этот вот политический маразм, как мы сейчас понимаем, это состояние не возрастное. То есть вопрос даже не в том, что конкретный его носитель оказался в возрасте Байдена там или Брежнева. Понимаете? А в том, что у него мозги уже, так сказать, не могут ничего нового произвести. И вот поэтому он впадает в состояние такого политического маразма, что приказывает своим подручным: ну-ка вот найдите мне тут средство, чтобы всех противников испепелить, запугать, застращать уголовкой, штрафами, чем угодно, чтобы они рта не открывали. Вот смысл в этом, именно поэтому это называется намордником, ну, на оппозицию, поэтому мы назвали так сегодня нашу передачу. Потому что идея этого закона не в том, чтобы там отличить каких-то иностранных от неиностранных агентов. У власти, грубо говоря, это пофиг. А в том, чтобы на любого оппозиционера надеть намордник, чтобы он боялся что-то сказать. Вот каким-то тем или иным способом. Сегодня они нашли аргумент иностранный агент. Но завтра они могут найти абсолютно другой. Так что вы по нынешнему тексту закона, отвечая на ваш вопрос, вы не иностранный агент. Но это не значит, что вам, так сказать, в будущем не приклеят какой-то новый ярлык, типа врага народа, но назвав его как-то по-другому, вот, для того, чтобы обозначить, что вы
изменник
не...
Изменник Родины и член семьи изменника Родины. Я хотел бы...
Да, член семьи иностранного агента. Да. Или хороший вот тоже термин, пособник иностранного агента.
И пособник — это жаргонное слово, а член семьи иностранного агента — это ЧСИА. Там был ЧСИР, а здесь ЧСИА.
Ты извини, Саша, это не жаргонно. Это, во-первых, применялось вовсю в приговорах. Ну, правда, в военный период, но тем не менее, это был вполне себе юридический термин. Пожалуйста, тебе вот еще вариант. Невольный пособник иностранных агентов.
Нет, есть еще одно представление. Если ты не донес вовремя на иностранного агента, ты знал, что он иностранный агент, и не донес. Это основание для того, чтобы подтянуть человека к уголовке.
А, кстати, почему... А почему, Саш, ты просто подсказываешь мысли нашим законотворцам, но если это действительно войдет, вот это иностранное агентство, в уголовный кодекс, то помимо этого есть общая установка Уголовного кодекса о недонесении, о готовящемся преступлении, ряд совершенно. А поскольку это уже преступление, то значит недонесение о нем тоже становится преступным. Конечно, тут богатые перспективы для развития. Я не утверждаю, что оно осуществится прямо вот завтра. Но, так сказать, перспектива совершенно понятна. Сначала ввести уголовный кодекс одно, потом к нему прикрутить другое. Точно так же, как вот с этим законопроектом по банкам, о котором ты только что говорил. Потому что он называется «Противодействие терроризму, экстремизму и незаконному отмыванию преступных доходов». Что-то в этом духе. Но все это в итоге выливается в то, что если ты, допустим, в банке провел какую-то операцию и не идентифицировал клиента так, как тебе, так сказать, положил Центробанк, то ты автоматически попал в статью по содействию легализации преступных доходов, терроризму, экстремизму и всему подобному. Вот это примерно такая же логика. Она может быть развита на иностранные агентства? Да легко. Нечего делать.
Я, кстати, взял этот закон, проект закона, и на всякий случай написал бумагу Бастрыкину в Следственный комитет о том, что все 142 миллиона российских граждан, в общем-то, являются иностранными агентами. Примите это к сведению, я донес вовремя. Дальше вы там разбирайтесь, как хотите, но донос я уже написал. Меня не подтянешь по недонесению. Я на всех написал, на всякий. На тебя, кстати, тоже, ты имею в виду.
Так, вот еще один вопрос. В колонии все граждане в отношении хозяев оккупационной демонстрации, администрации, все у которых связано с загранкой, включая гражданство их и их детей, иностранные агенты, мы все для них иностранцы. Ну, в определенном смысле да. То есть они себе как бы уже гражданство или зацепки за какое-то гражданство там осуществили, вот, снабдили их капиталами, так что мы для них действительно... С точки зрения их будущих перспектив, или во всяком случае их последующих поколений, это иностранные граждане, так сказать, вот место, на котором они кормятся, откуда они, так сказать, берут свои капиталы и прочее, прочее. В общем, да, в этом смысле это их логика такая перевернутая, но действительно существующая. И это касается действительно очень многих, включая, так сказать, ведущих толпов там нынешней администрации. Ну, у Путина дочка там замужем за гражданином Нидерландов, так, среди прочего. Так как бы одной ногой уже там. Хотя она кормится здесь, но, в общем-то, одной ногой уже там.
Я про нее написал донос. Я же на 42 миллиона написал. Про нее тоже написал.
Да, да. Вот. Лаврова тоже дети учатся за границей. Ну, там до всех. Почитайте просто их достаточно много. Так что, в общем, ваше замечание совершенно оправданное. Так. Вот тут вот, так сказать, идет попутно на полях дискуссия коммунизм зло, коммунизм рай, как искоренить коммунизм из России. Я не думаю, что это относится именно к нам, потому что у нас такая не теоретическая на этот счет передача. Но свое мнение по этому поводу выскажу. До сих пор, пока существует нынешний строй, идея коммунизма из России неискоренима. Вот понимаете, может быть, она были какие-то надежды у тех или иных аналитиков диванных, да, что коммунизм умрет вместе с вот этим вот предательством Горбачева и всем прочим, так сказать, что он сделал для нашей страны. Но тот строй, который был создан, он точно содействует тому, чтобы идея коммунизма не умирала. Может быть, это их глубинная цель, не знаю, но во всяком случае это их, так сказать, они к этому толкают.
Потому что... То есть ты думаешь, что Путин получит все-таки орден Октябрьской революции?
Я думаю, что, во-первых, он вполне может получить так же, как вот для тех, кто не знает, мы с тобой знаем, Саш, но я на всякий случай напомню, у нас, наверное, есть и молодые слушатели, что когда советской власти исполнилось 50 лет, это было в 67 году, тогда был образован орден Октябрьской революции, вот он впервые, так сказать, был осуществлен, и тогда же ходил анекдот, что орден номер один Октябрьской революции был вручен посмертно Николаю II. За создание революционной ситуации в России. Такой был анекдот советского времени, 67-й год.
Ну, повторяется.
Так что здесь, так сказать, да, я думаю, что эта публика, она вполне этих орденов заслужит. Так, кстати, вот вопрос. Интересно, какие банки в России подпадают под термин «иностранный агент»? Ну, да практически все.
100%. Дело в том, что они имеют расчетные центры, так сказать, например, по доллару Нью-Йоркском банке, по евро где-то там в другом банке. То есть вполне они, так сказать, контактируют в этом плане, ведут расчеты, официальные расчеты в евро, в долларах, в разных там купюрах. И с этой точки зрения, более того, они занимаются политикой. У них есть пиар-отделы, у них есть система общественных связей, есть средства массовой информации, которые принадлежат банкам. Они участвуют в выборах, их сотрудники. То есть они занимаются политической деятельностью в полном объеме.
Нет, более того, они даже повинны в большем. Они имеют корреспондентские счета в Соединенных Штатах. И с целью того, чтобы их не запретили, так сказать, им пользоваться этими счетами, они применяют у нас в отношении российских граждан американское законодательство. Потому что если вы обратите внимание, когда вы, например, обращаетесь в какой-то российский банк для того, чтобы открыть счет, вам очень часто, чтобы не сказать всегда, дают подписывать там длинную бумажку, в которой невинно значатся вопросы, там, а не являетесь ли вы налоговым резидентом в США, а нет ли у вас вида на жительство в США и так далее. Но это не случайные вопросы. Это вопросы в рамках закона ФАТКА, который существует в Соединенных Штатах, и который, что тоже, кстати, особенность, это закон, который был введен при Обаме, который, в отличие от законодательства подавляющего большинства других стран, который предполагает налоговое резидентство на основе срока проживания в той или иной стране. Это в России, также в Европе, да, вот где ты прожил больше 183 дней в году, там ты являешься налоговым резидентом. И, соответственно, во всех других юрисдикциях ты налоги не платишь, потому что ты там на постоянной основе не живешь. Вот Обама, помимо Обама-Кэр, известный, да, медицинской помощи, он ввел еще одно нововведение, от которого, кстати, как ни странно, ни Трамп не отказался со всей его итогой, так сказать, воли там, к свободе, там, всего прочего. И, судя по всему, и Байден не собирается отказываться, потому что он на этот счет ничего не говорит. Речь идет о том, что все американские граждане, где бы они ни жили, они обязаны платить налоги в Соединенные Штаты. И поэтому в рамках этого закона, и, кстати, резиденты Соединенных Штатов тоже, то есть резиденты, это которые получили грин-карт. Независимо от того, где они живут, да, если они не живут в Соединенных Штатах, и со всех своих налогов, в том числе и не полученных в Соединенных Штатах, доходов, должны платить налоги в США. Вот это вот такой закон они приняли, да, очень демократичный, офигенный, так для иллюстрации. Так вот, в рамках этого закона все банки, которые оперируют с деньгами, в частности, Соединенных Штатов, они обязаны отчитываться вот в рамках этого закона о том, что среди граждан нет закона налогоплательства США, а если таковые есть, то они обязаны с них, значит, сообщать о них налоговую администрацию США, с тем, чтобы они, соответственно, там платили налоги со всех своих доходов, и, соответственно, их доходы тоже в налоговую администрацию США передавать. То есть это напрямую деятельность в интересах иностранного государства. Вот прям один в один. Тут не надо ничего придумывать. Не надо додумывать, вот вы вам заплатили за то-то или за это, какой-то грант или что. Это вот прямая деятельность в интересах иностранного государства. Ее можно не вести. Но тогда нельзя, так сказать, для банка как бы иметь счета в Соединенных Штатах, если он не отчитывается по законодательству вот этого факта. Ну и как следствие все ее ведут и являются иностранными агентами. Да, вот так вот. Как-то без затей. Так что все банки России, ну практически, я думаю, все попадают под термин иностранный агент. Так, вот еще один вопрос. Расстрелами и запретами слова, как они это делали, они могут? Ну, дойдет до этого, я думаю. Тут ведь все как бы в динамике. Вы не думаете только, что вот мы обсудили какую-то ситуацию, и вот она являлась там последним словом, которое вообще может быть сказано. На сегодняшний день да. А завтра можно дойти до чего угодно. Тут как бы все делается постепенно, как бы начинается с мелочей. Сначала мы самую демократическую конституцию типа приняли в 93-м году, в котором двойное гражданство, которое не было видно раньше, покусываются права вот в этих свободах. Это антиконституционно. Более того, это находится среди основных свобод, которые как бы не могут меняться иначе, как на общероссийском референдуме и так далее. А реально принимаются законы, которые граждан ограничивают права на уровне того, что есть, у них есть там вид на жительство, еще где-то и так далее. Ну вот это то, что реально происходит.
Я даже могу сказать следующий шаг, который произойдет. Покупка импорта будет скоро приравниваться к измене Родины.
Ну, вполне возможно, понимаешь. Но мне самым, что обидным является в этой связи, я еще раз повторю эту мысль. Это не вопрос в том, что иностранные граждане, теперь, так сказать, люди, имеющие гражданство другой страны, они ограничены в правах. А в том, что те, кто реально наносит вред стране, вот они, тем не менее, несмотря, так сказать, для них отсутствие гражданства или нет, они этим законодательством, они никаким образом не ограничены. Вот в чем реальность проблемы. Понимаешь, так что это происходит независимо от того, кто хочет или нет. Так. Еще раз. Так, минуточку. Как понимать тот факт, когда в Москве без согласия жителей района и под прикрытием полиции спиривают Березовую аллею? Саш, вот тебе вопрос на московскую тематику.
Ну, как понимать, так сказать, плевать им на мнение жителей, так сказать, интересуют интересы девелоперов, которые надо построить что-то. По этой причине там за этим стоят деньги, за этим стоит бизнес, за этим стоит лоббистское влияние, а за жителями не стоит ничего. И по этой причине, так сказать, никаких сдерживающих факторов для московских властей не существует для того, чтобы проводить свою политику. К сожалению. Это объективный факт, который вот он состоялся. Местное самоуправление раздавлено, лишено финансирования, прав и возможностей. А иначе достучаться даже депутаты Московской городской думы, я еще раз подчеркиваю, не в состоянии решать вопросы. То есть даже не имеют возможности поставить эти вопросы к решению. Это объективный факт, и рано или поздно шаренный петух в задницу клюнет, конечно, московскую мэрию, будет поздно. Но, так сказать, вот сейчас все идет к этому. Закручивают гайки все больше и больше и пьют кровь. И вот это вот безумное количество стройки, особенно стройки жилья, оно приводит к тому, что инфраструктура разубоживается. А ваша береза относится к понятию инфраструктуры. Это та рекреационная зона, которая должна обслуживать жителей, которые находятся рядом. Если спиливают березу, они вынимают деньги из вашего кармана. Они лишают вас части инфраструктуры, которой гордится город, в частности Березовой аллеи.
Так, вот еще один вопрос, но не столько на московскую тему. Скажите, а что полиция такая злая, если сказать бешеная? Как космонавты. Почему космонавты в шлемах обязательно с закрытыми фейсами? Боятся? Да. Ну, грубо говоря, да. Я для чисто для кругозора, но это не для того, чтобы прикрыть действия местной политики, хочу сказать, что сейчас, например, во Франции идут активные протесты, включая уличные, против принятия закона, там тоже какое-то путное название, типа «защите гражданских свобод» там и прочее, но смысл в том, что полицейских нельзя фотографировать во время разгона демонстрации. Причем не только в лицо, но даже с точки зрения их личных номеров там, и так далее, и тому подобное, чтобы нельзя было идентифицировать, кто именно разгоняет. Поэтому у нас тут с личными номерами все еще хуже. Потому что, ну, там в некоторых странах, там, в частности в Германии, их там на спине пишут, в общем, достаточно крупными буквами. Вот. А здесь ни личных номеров, ни лиц, ничего нет. В общем, да, в первую очередь это боязнь. Ну, как бы это мотивируется тем, что это защита там, от того, чтобы там что-то им в лицо не прилетело. Но реально проблема в том, что они действительно боятся и, в общем, хотят действовать так, как бы анонимно, чтобы их никто не опознал. Но властям этому поспособствует. И это, кстати, в первую очередь определенная гарантия беспредела. То есть, что бояться, если тебя все равно никто не узнает. Вот смысл такой. Смысл в этом. Так, вопрос, а что за паспорт свободы придумали? Ну, это есть такая придумка. Она как бы на Западе в первую очередь реализуется, но я думаю, что и до нас-то может дойти. Суть в том, что если кто-то там привился от коронавируса или еще там что-то такое сделал, тут разный набор вещей может быть разный, вот, то он может уже с этим паспортом свободно перемещаться. Ну, или кажется, что будет свободно перемещаться. Пока это на уровне идеи циркулирует, о наличии реальных паспортов я ничего не слышал. Но вполне возможно, что она может реализоваться. Это вот так. Вопрос, а если примерно с Казахстана прислать вам донат, вы будете иностранный агент? Саша, что думаешь?
Я не буду, я не получаю донаты, это канал получает.
Ну, что касается формальной точки зрения, то да. Вы понимаете, в чем дело? Конечно, это выглядит идиотизмом полным, да, вам прислали донаты с Казахстана, причем я думаю, что достаточно там те же русские, которые там живут и которые, допустим, нас слушают, и вы уже как бы иностранный агент. Но по форме, да, действительно, вы имеете возможность быть привлеченным. Другой вопрос, в чем смысл избирательности закона? Если вы свой, буржуйский, то откуда бы вы ни получали деньги, хоть из самого центра, так сказать, империи зла, вот, вам все равно это никакой Минюст не засчитает. Ну, не убит, ну нет у нас данных. Откуда ты знаешь, что нет? Ну вот я вам говорю, вам ваши данные нам не интересуют. У нас своих данных нету, и мы ими не, так сказать, не занимаемся. Вот и все. Понимаете, то есть они могут привлекать к этой ответственности, если до этого дойдет, пока еще ни одного случая применения нет. Но я повторяю, что раз это пишется, значит пишется для чего? Абсолютно произвольно. В этом все и дело. Так. Вольно, ну, тут такое философское размышление. Вольному воробью и соловей в клетке завидуют, и медведь неволе пляшет, и собака с цепи срывается, и люди цепи рвут. Ну, в общем, да, спасибо за вполне реальное замечание. Выходит, что если не в ядросне, значит, ты иностранный агент. Что думаешь, Саша?
Если так.
Ну, вот да, так же считают у нас слушатели, что выходит, что это так. Вот. Ну, что же, клиенты Альфа-банка однозначно иностранные агенты, только не очень понятно, Кипр, США или Великого княжества Лихтенштейн.
Одновременно и тех, и других, и еще Гондурас или Никарагуа.
Да. Наша квартплата идет через Сбер, идет в Альфа-банк, то есть ЖКХ иностранные агенты. Ну,
если вы содержите Альфа-банк своими деньгами, ясно дело, что вы еще и террорист.
Ну, в общем, маразм очевиден, да, этой ситуации. Вот, ну, варить с было не нужно, не будут бояться. Ну что же, спасибо на этой жизнеутверждающей положении. Позвольте закончить тогда нашу передачу. Те вопросы, которые у нас появились, мы на них ответили. А так, до следующих встреч, до передачи на самом деле. Всего вам хорошего, до свидания.
Всего хорошего.